Меня зовут Елисеева Оксана. Я представляю мыслительный центр нанотехнологий «Проблем человека, разума и интеллект». Занимаюсь философией, наукой человековедения, психологией.
И сегодня мы с вами собирались говорить о человеческих комплексах, да?
Комплексах как неких преградах, которые мешают человеку выйти на его предназначение. Предназначение это дается ему свыше. Есть невидимый орган разум, в котором заложены изначально профессиональные знания, с помощью которых он может реализоваться в бытии. Преградами на человеческом пути, чтобы выйти на это предназначение, являются комплексы. То есть если ребенок до 5 лет слышит и знает, интуитивно догадывается о своем предназначении, он принимает интуитивные подсказки извне, он знает, что ему нужно, зачем, куда. Единственное, что, например, он должен эту информацию еще почерпнуть из семьи, от родителей, далее там, из системы образования, то когда...
Какую информацию? Ребенок до 5 лет, какие у него решения? Пойти гулять, не пойти? Съесть кашу или выплюнуть? Или согласиться лечь спать или смотреть мультфильмы? Какие мысли о предназначении до 5 лет?
До 5 лет ребенок должен получить всю информацию, зачем он здесь. Есть невидимый орган, разум. Разум помещается в духовное тело, то есть душа. Душа с разумом – это две сущности невидимые, неразделимые, неотделимые друг от друга. Все это в материальном мире душа с разумом облекается в оболочку, в материальное тело. То есть утрированно на духовное тело, как чулок, натягивается в материальное тело, как скафандр, в котором мы помещаемся в бытие сюда, в материальный мир. Побыть. Отпускается мера бытия для того, чтобы ты реализовался, использовал все дары, феномены, способности, которые тебе даны свыше. Закомплексованного человека, я думаю, что отличит любой из нас, не имея каких-то образований в психологии там, или философских знаний. Как правило, человек зажатый, смущающийся, застенчивый.
То есть любые... Ну, не только, но это самый примитивный вариант.
Но бывает так, как раз отклонение в другую сторону. То есть человек искусственно привлекает к себе очень много внимания, он должен находиться в центре, как-то есть такой комплекс лидера. Находясь в дисгармонии с самим собой, для того, чтобы это каким-то образом скрыть, он начинает привлекать к себе внимание. То есть лучшая защита – это нападение.
Но это бессознательный процесс, да?
Конечно.
И значит, люди, как правило, могут даже не подозревать о том, что вот у них есть такие комплексы.
Безусловно. Как правило, если человеку очень закомплексованному сказать о том, какие у него комплексы и сколько их, он, скорее всего, с вами не согласится. Комплексы фактически, они подпитывают еще те пороки, которые в нас есть, те недостатки. То есть это может быть и гордыня, и жадность, и зависть, и ревность, все что угодно. Как правило, начинают как бы буйным цветом цвести еще пороки человеческие. Для того, чтобы от комплекса избавиться, у любого человека есть эта возможность. В первую очередь, конечно, нужно прислушиваться к голосу интуиции, а потом еще и по этой интуиции как бы поступать. То есть если ты, например, интуитивно почувствовал там какую-то подсказку, что тебе нужно идти направо, но вся среда извне диктует, что нужно налево, ты один раз переступив и пойдя направо, ты избавляешься от какого-то комплекса. То есть если мы говорим о комплексе публичного выступления, когда ты стесняешься публики, ты видишь в публике не людей таких же, как и ты, а ты видишь в публике толпу. Ты боишься каких-то окриков, негативов, ты боишься осуждения, ты боишься быть непонятым. Так вот, когда ты видишь толпу врага, ты, соответственно, никогда и рот не откроешь.
Подождите минуточку, не очень понятно. Вот вы говорите, что избавление от комплексов возможно только если вы прислушиваетесь к интуиции. Угу. Вот человек готовится к публичному выступлению, сейчас надо выходить на арену. Угу. А он не хочет, боится. Разве это не интуиция говорит ему, не ходи, слушай себя, а ты в данный момент хочешь сидеть там же, где все остальные, где эта толпа, или вообще гулять сейчас в парке, или сидеть дома и спать, потому что ты не очень хорошо себя чувствуешь. Так вот, не интуиция ли это, отказаться от этого выступления?
Все зависит от того, какое у человека предназначение и для чего он пришел на это выступление. Если в данном конкретном случае ты своим выступлением преследуешь некие добрые, благие цели, то есть если говорить о политике, ты хочешь выступить для того, чтобы заступиться за стариков, там, за какой-то приют, детский дом, детский там, или все что угодно, и ты испытываешь какое-то волнение, то в данном случае ты прислушиваешься к интуиции, и тебе говорят, иди, ты пришел во благо, ты делаешь доброе дело, но так вот для того, чтобы переступить вот этот внутренний барьер, вот этот комплекс преодолеть, нужно один раз, получается, послушаться подсказку извне, то есть переступить собственный страх. Так вот тут на Бога надейся, сам не плашай. Для того, чтобы мне исполнить, вот это мешает мои комплексы, их у меня может быть очень много. Это не только комплекс публичных выступлений, комплекс, может быть, собственной внешности, комплекс того, что, например, у меня нет корочки там, о высшем образовании.
Комплекс... Хорошо, давайте вот конкретно попробуем поговорить об этих комплексах. Комплекс вот внешности и отсутствие высшего образования. Вы, предположим, устраиваетесь на работу, у вас незаконченное образование, вы психуете, не можете сдавать тесты и выдерживать какие-то интервью, экзамены так, как положено, чтобы вас взяли на работу. Вот два вот этих. Вот у человека есть эти комплексы. Что, какие пути преодоления?
Ну, в первую очередь, если, например, мы говорим о комплексе вот, о высшем образовании, если я знаю свое предназначение.
Ну, а кто знает свое предназначение? Можем догадываться, но кто подтвердит?
Ну, единицы, да. На данном этапе, конечно, это единицы. Но, в принципе, сегодня это определяется в мыслительном центре «Интеллект». Но, насколько я знаю, есть еще несколько организаций уже вот в России, где точно так же определяется предназначение. Я могу сказать, что результаты примерно одни и те же. Может быть, там формулировки несколько отличаются. То есть были такие случаи, когда к нам приходили за предназначением и говорили, а мне уже определяли, например, там, по-моему, в Самаре. И оказалось так, что было сказано все то же самое. Все желания, на самом деле, нам присылаются как бы извне. Правильность как бы моих желаний, иду ли я в том направлении или не в том, нужно определять опять интуитивно. То есть если я прихожу, например, в какой-то вуз, я не знаю точно своего предназначения, но догадываюсь. То есть мне очень хочется, например, поступить там, вот как я в свое время интуитивно угадала, я пришла поступать на гуманитарное направление. И обстоятельства складываются таким образом. Вот я подала документы, например, экзамены уже, я опоздала везде, но в какой-то последний момент меня принимают. Потом во время экзамена мне попадается вот ровно вот тот билет, который мне нужен. Я могла во сне накануне увидеть, мне там какая-то пришла подсказка, что вот ты его вытянешь, и я знала этот материал, потому что это, например, было мое любимое произведение, по которому мне нужно было там что-то писать или отвечать.
Ну, это, попросту называется, везет, да? Это,
что такое везение? Это слово «видение», то есть фактически тебя ведут к твоему предназначению. То есть утрированно ты блуждал-блуждал, в какой-то момент ты говоришь «да, я хочу», искал-искал, и в какой-то момент вот чувствуешь, что вот ощущение покоя, умиротворения, то есть я знаю, кто я, для чего, я знаю, зачем я пришел в конкретно даже вот в вуз, в институт, в эту приемную комиссию. То есть вот эта вот уверенность в том, что я на правильном пути, я делаю все правильно, это говорит о том, что, скорее всего, на данном этапе времени идите туда, куда вот вас привели. Как правило, чаще всего мы идем не туда, куда мы хотим пойти, а туда, куда позволяют, например, материальные возможности или просто возможности. То есть это бывает, например, школа при каком-то вузе. Нас отдали родители в школу, потому что школа рядом с домом, потому что не надо ходить через дорогу, потому что не надо, мы не боимся ребенка там отдать, вот он вроде под контролем, то есть фактически как камера хранения. Вот мы отдали ребенка, мы знаем, что с утра до вечера он там. Причем это начинается садик, потом школа, потом система образования. Школа при каком-то вузе, то есть выпускники этой школы автоматически поступают в такой-то вуз. Ребенок не имел фактически права выбора. То есть выбор дается только, когда определяется кружок, какое-то хобби, где чаще всего, кстати, и могут раскрыться те способности как раз в предназначении. То есть если это, например, музыкант, то ему будет нравиться заниматься музыкой. Или компьютерщик какой-то. Вот есть дети, там они увлекаются компьютерами, играми, там все что угодно. Процесс творчества – это материализация услышанного, увиденного в духовном мире. Художник это рисует на холсте, музыкант это записывает на нотный стан, а потом дальше он должен это еще и исполнить на инструменте.